Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях священник Владислав Мусихин, настоятель Храма Всех Святых на Северном кладбище, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Добрый день, отец Владислав.
Здравствуйте.
Давненько вы не были у нас на радио, и сегодня я хотела бы предложить вот такую тему для разговора. Не так давно мы отмечали очень широко и в нашей стране, и в церкви отмечали 1025-летие крещения Руси. И хотелось бы вспомнить, как отмечалось 25 лет назад тысячелетие крещения Руси, с чего, собственно, можно сказать, и началось церковное возрождение у нас в стране. И вот первый вопрос такой. Вот я так понимаю, что вы, наверное, были в подростковом возрасте, когда вот это все началось. Но если считать, вот 88-й год, вот что бы вы могли...
Лет,
да, что бы вы могли... Вы помните какие-то свои ощущения, впечатления?
Вот я могу сказать о себе, что, конечно, сам юбилей крещения Руси 88-го года прошел как-то не очень заметно, потому что я был обычным советским школьником, пионером, вот, воспитывался в такой, естественно, атеистической среде. И уже после того, как этот юбилей прошел, когда церковь получила свободу, и стали открыто, в том числе в средствах массовой информации, говорить о значении крещения Руси, и вообще вот положительно говорить о церкви, вот, и мне вот в душу что-то запало вот в то время вот от этих вот тоже передач, первых публикаций каких-то в средствах массовой информации, и я приобрел «Закон Божий», одно из первых изданий того времени, стал читать, и вот семя веры было посеяно в сердце, и я решил креститься. И крестился уже в январе 91-го года. Но это происходило на фоне вот того массового возвращения в церковь огромного количества советских людей.
Но это даже не возвращение, а по большей части
первопроходцы
эти люди были.
Да, обращение. Ну, у многих из них были верующие, там, бабушки еще тоже. Вот, они помнят о своих корнях каких-то православных. То есть отчасти это было возвращение. Но, конечно, никакого воспитания христианского, церковного, подавляющее количество этих людей не имело, вот, и шли креститься просто, вот, так сказать, интуитивно чувствуя что-то, необходимость какую-то в духовной жизни, и вот было массовое крещение, примерно начиная вот с конца 88-го года и, наверное, до 92-93-го годов по возрастающей шло, можно сказать, вот даже такую статистику привести, что у нас в епархии в 88-м году крестилось еще только 7 тысяч человек, а в 89-м уже 17 тысяч человек, а в 90-м году 37 тысяч человек, то есть уже такой геометрической прогрессии происходило увеличение вплоть до 93-го года. Я могу, если уж мы об этом заговорили, у меня очень живо в памяти вот собственное крещение, которое произошло в нашем Ивановском соборе, вот, рядом с епархией. На тот момент это был единственный всем известный храм, недавно совсем открыли Вознесенский храм, но о нем мало еще кто знал, что он действует, и все, кто хотел креститься, шли, естественно, в Ивановскую церковь, всем известную. Вот это было начало января, еще были школьные каникулы, а вот еще выходной день, не помню, суббота или воскресенье, и было огромное количество народа, мы стояли в очереди с утра, еще пришли затемно.
Мы это кто? Вы с кем-то?
Ну, я был с мамой своей, угу, которая была крещена в детстве. Вот.
Как она отреагировала на ваше желание креститься?
Ну, она тоже, она положительно отнеслась к этому. Ее мама была верующей в свое время. Вот. И она тоже пришла к вере в то время, ну, сказать, вместе со мной. Вот. И мы пришли еще утром, было еще темно. Вот, и в течение всего дня, от темна до темна, мы фактически вот ждали крещения, потому что крестилось примерно, может быть, сразу по 100 человек, не помню, во сколько приемов, в 5 или в 6, и мы в один из последних приемов уже попали, то есть была огромная очередь на улице в крестильный храм, вот в подвальном помещении, вот справа, в то время крестили. И помню, что вот уже под вечер, когда уже подходила наша очередь, мы стояли в такой толпе, вот уже ко входу в этот храм, что из нее просто было очень сложно выйти при всем желании, даже если бы кто-то передумал выходить. Вот такой был ажиотаж, так скажем. Вот. И это было удивительно, потому что удивительно прежде всего для людей неверующих после стольких десятилетий запретов тотальных на любую религиозную жизнь и упоминания и так далее. Вот. Это было свидетельство того, что все-таки религиозное чувство в людях живо, что это не есть человеческие какие-то измышления, и когда спали вот эти оковы, то оно проснулось, и огромное количество людей пошло в церковь. Конечно, далеко не все стали действительно воцерковленными людьми, вот, но на то есть свои причины. Многие, конечно, шли креститься из каких-то соображений, может быть, не совсем правильных, вот, не совсем представляя вообще себе, что такое церковь, зачем она нужна и так далее. Вот. Но сам факт вот такого массового прихода, он, конечно, удивителен.
Отец Владислав, а вот с позиции уже сегодняшнего дня, как бы вы сказали о своей тогдашней готовности и понимании, достаточно или недостаточно того, что с вами будет делать?
Ну, конечно, моя готовность и понимание оставляли желать лучшего, вот, как и большинства людей пришедших, но я могу четко сказать, что это было осознанное такое желание. Я очень мало знал еще, конечно, о христианстве, о заповедях, о Евангелии, о Христе, но чувствовалось вот желание именно вот узнать. То есть был такой духовный голод, вот как вот я сейчас понимаю, тогда я этого даже еще не осознавал, наверное, был духовный голод, жажда, вот желание узнать и жить вот так, вот как вот надо жить православным христианам. Не знаю, откуда, почему это возникло, такое желание, вот, но это, конечно же, действие, наверное, вот благодати Божией, призывающей, как мы знаем. И когда я крестился, после этого стал читать литературу, ну, от момента крещения до такого, скажем, уже не полноценного, а, так скажем, нормального церковления, нормальной церковной жизни прошло еще около 2 лет. Вот, то есть я стал уже совсем регулярно стараться ходить там в храм по воскресеньям и регулярно причащаться вот с начала 93-го года. Все-таки прошел вот этот период постепенного знакомства с церковной жизнью, изучения литературы. Огромное впечатление произвело на меня житие преподобного Серафима Саровского, прочитанное вот в этот период, память которого мы недавно праздновали 1 августа по новому стилю. Что-то вот происходило, вот этот первый религиозный опыт, опыт встречи с Богом, который не видим никому, который происходит в сердце человека, в душе человека, да, чувствует вот близость Божию, как бы узнает Господа. То есть вот происходит такое внутреннее знакомство и общение с Богом, которое вот, ну, понять и, так скажем, вот, принять это человеку абсолютно неверующему, нерелигиозному, очень сложно. Вот, но очень многие бывшие люди нерелигиозные, неверующие, испытывая, получая вот этот опыт первый религиозный, потом уже, так скажем, уже не могут быть людьми неверующими, они остаются в церкви.
Мне даже кажется, тут можно сказать так, они могут даже и в церкви не остаться, но вряд ли они станут совершенно неверующими, да, людьми. С этим уже вот, да, ничего не сделать.
Да, вот как бы можно сказать о том, что если человек получил этот опыт религиозный, он не может стать совершенно неверующим, вычеркнуть его. Вот, потому человек может, в принципе, из-за своей греховности, из-за какой-то вот расслабленности духовной погрузиться в разные грехи тяжкие и отойти от церкви, и стать, может, как вот Иуда-предатель, вот, и возненавидеть даже Бога может, бороться с ним, но он не может, так сказать, стать неверующим, то есть вот быть убежденным, что Бога нет. Как бесы, да, они веруют и трепещут, они знают, что Бог есть и борются с ним. То есть, в принципе, человек может дойти до такого состояния, к сожалению, но полностью совершенно стать неверующим человеком, получив религиозный опыт, человек уже не может.
Ну вот я немного хотела сказать тоже, чуть-чуть вернуться вот в это время, 88-й, 89-й, 90-й год, немножко об этом еще поговорить. Вот мне было в те времена 20 лет, я тоже была из неверующей семьи. Вот в 88-м году я помню, что я впервые в жизни вот более или менее осознанно зашла в храм. Это было в Новосибирске. До этого я была когда-то в очень юном возрасте, просто заходила в Троице-Сергиевую лавру на какой-то экскурсии. И помню, как тогда вот маленькой девочкой меня поразило, что среди молящихся есть и относительно молодые люди, и относительно интеллигентного вида, что меня тогда вот больше всего удивило, потому что я считала, что вера – это удел вот стареньких бабушек в платочках, деревенских, и молодые люди, которых я тогда увидела в лавре, красивые, высокие семинаристы, которые там ходили по двору и бегали в этих самых удивительных для меня тогда одеждах. Они меня тогда, конечно, вот очень удивили. Но вот спустя многое время, 20 лет, в год как раз тысячелетия крещения Руси, когда о вере стали говорить немного в других интонациях, чем раньше, вот я впервые зашла в храм и зашла, как я сейчас понимаю, ну, как сейчас я бы могла зайти там в мечеть, хотя в мечеть, я думаю, я что-то бы уже понимала. Ну, в какое-то место, в котором человек чувствует себя просто как на другой планете, не понимая абсолютно ничего, что происходит. То есть красиво, интересно, но находишься как будто вот на другой планете, ничего совершенно не соображая. Вот вы упомянули о том, что купили закон Божий, и чем это время еще характерно, что стало издаваться очень постепенно, но все-таки литература, которая раньше была совершенно недоступна.
Да.
Вот мне Библию подарил папа, по-моему, вот где-то в 90-м или 89-м году, и тогда это надо было, что называется, доставать. То есть вот где-то по каналам, то есть в магазинах, видимо, стало появляться, но сразу же это расходилось по знакомым, видимо, продавцов, директоров и так далее. И вот это вот толстенный огромный том синодального издания, свеженького, только что изданного, вот он у меня до сих пор дома лежит. А в Новосибирске тогда было такое интересное время, там был в одном из скверов такое подобие гайд-парка, где встречались люди самых таких вот неформальных для того времени взглядов. Там было на одной площадке и общество «Память», и люди, которые боролись за свободу там Прибалтики, вот эту литературу продавали. Там уже я вот впервые держала в руках, и до сих пор у меня дома в архиве хранится журналы «Посев», которые привозили тогда из-за границы в распечатанном виде, там на ризографе. Там же я купила вот в самиздатовском таком тоже издании на ризографе отпечатанный «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. И в том же городе впервые вот мне подарили Евангелие, но подарил католический священник, у которого я брала тогда интервью. Вот это Евангелие тоже у меня до сих пор дома хранится. Брюссельская Библия, так называемая, вот это вот на тоненьких таких листочках, да-да, с хорошими комментариями. Вот. И тогда действительно вот хлынула вот эта литература, которая раньше была совершенно недоступна. Русская религиозная философия стала издаваться. Вот сейчас у меня лежит вот томик передо мной, называется «Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси». Книга издана в 91-м году была, ее составил Михаил Назаров. И вот интересно, вот что в этой книге, какие публикации. Публикации из зарубежной прессы периода как раз вот тысячелетия крещения Руси. И здесь вот соседствуют такие публикации, например, вот Сергей Аверинцев «Крещение Руси. Путь русской культуры». Здесь же рядом Солженицын «Христианство на Руси». Здесь же Оливье Климан, например, французский богослов. Протоиерей Василий Зиньковский. Вот, протоиерей Иоанн Мейндорф. Это вот
эмигрантская жизнь. Известные имена, да, богословов зарубежья нашего.
Но тогда вот очень мало кто знал,
конечно. Тогда да, конечно.
Это тогда было настолько вот глоток такого свежего воздуха. Здесь же вот буквально на первых страницах лекция архиепископа, тогда еще архиепископа Кирилла Гундяева, которая называлась «Русская церковь, русская культура, политическое мышление». Ну, тогда все еще до сих пор надо было как-то связывать все это вот с этими новыми понятиями, перестройка, новое мышление. И тогда основной акцент, по-моему, делался в основном на то, что русская культура, вот ее бы не было без русской церкви. Вот основной акцент культурный был, что да. Вот, еще вот у меня есть такая книжка, сохранилась тоже с тех времен. Опять же, сам издатовская. Это журнал «Выбор», литературно-философский журнал русской христианской культуры. 1989, зима 89-го года, купленный вот тоже в Новосибирске, уже в следующем году, после моего вот этого первого посещения храма. И вот тогда вот множество вот этой литературы мы покупали там вот на этой площадке этого гайд-парка новосибирского, чего там только не было. Вот сплошной самиздат, и все вот черпали вот оттуда. И, кстати говоря, вот определенная тенденция к свободе вот в религиозном плане, она немножко раньше пошла, наверное, в середине 80-х годов. Это в 85-м, по-моему, или 84-м году вышла первый раз в Советском Союзе книжка Алексея Лосева. И все, что вышло, все это было потом из магазинов убрано, все это, весь тираж был потом то ли конфискован, то ли изъят, но вот у нас, опять же, где-то дома эта книжка лежит, успели ее купить, тираж был не очень большой, но это, опять же, вот какие-то были такие веяния, которые уже тогда были. Кстати, по-моему, диссидентов религиозных у нас стали тоже, начинали отпускать тоже где-то в 85-м году, то есть
уже
до 87-го.
Уже при Горбачеве, в 86-м году была объявлена амнистия, и практически все политические заключенные и диссиденты вышли из мест заключения.
Ну вот к 88-му году, к этому вот празднику, наверное, уже, ну, я думаю, что большинство, по крайней мере, было выпущено. Да. Ну, последние, по-моему, чуть ли не в 87-88 году выходили.
Да, да.
Вот. А вот что касается того, как это вообще, с чьей подачи вообще этот, это празднование у нас произошло. Вот была публикация в «Церковном вестнике», интервью редактора «Церковного вестника» Сергея Чапнина с таким вот деятелем еще советской эпохи, а сейчас политиком, уже пожилым очень человеком, Валентином Филиным. Может, вы вкратце кто эту историю расскажете?
Ну, вообще, воспоминаний много о том времени, разных политических деятелей, общественных деятелей. Я знаком тоже с воспоминанием названного вами тоже человека, Валентина Фалина, по-моему.
Да, Валентин Фалин, да, я неправильно сказал.
Понимаете, вот еще начиная с 70-х годов стало ощущаться вот думающими людьми в стране, что вот что-то не то происходит вот, со страной, с обществом. Руководители государства тоже были осведомлены о том, что вот углубляется экономический кризис, политический кризис, происходит какая-то вот деморализация власти. Вот, то есть страна идет как бы вот не туда, куда хотелось бы идти, не к светлому будущему, а вот в какой-то тупик она постепенно заходит. И среди некоторых высших руководителей еще во второй половине 70-х годов стали появляться такие идеи, на первый взгляд очень необычные, странные для коммунистов, что вот церковь можно было бы сделать такой вот ну, дополнительной, что ли, еще духовной скрепой общества, помимо коммунизма, оставаясь на прежней вот платформе коммунистической идеологии, как бы вот церковь дать некоторую свободу, оставляя, естественно, под все равно жестким контролем, но что-то вот похожее Сталин в 40-е годы церкви предоставил, но здесь, может быть, шла речь о чуть большей свободе, все-таки уже не сталинское время, но все равно церковь все равно должна была оставаться под очень плотной опекой государства, но она, ей хотели дать возможность, значит, заниматься образованием духовным, какой-то определенной социальной деятельностью, вот, и чтобы дать возможность людям свободно исповедовать православие. Например, вот даже, как известно по воспоминаниям некоторых близких людей, у Юрия Андропова, будущего генсекретаря, тогда еще главы КГБ, были такие идеи. Но это все было больше таким эмоциональными какими-то вещами, а не рациональными решениями. Все это, конечно, не воплотилось в какую-то оформленную политику. Вот. И, но какие-то признаки изменения проявились уже тогда. Вот, например, увеличился прием в духовные школы, в семинарии. Вот, с конца 50-х годов был очень сильно ограничен прием в духовные школы, было очень сложно поступить. И тут вдруг вот как-то расширился прием. Вот. В конце 70-х годов была издана Библия тиражом 300 тысяч экземпляров. Конечно, большую часть ее, этого издания придержали, и потом вот уже во второй половине 80-х годов многое из того тиража было, поступило в продажу, в том числе и в церковные лавки. Ну, какие-то такие едва уловимые, едва заметные вещи стали происходить. А потом в 80-м году состоялось празднование 600-летнего юбилея Куликовской битвы. Вот, и к этому празднованию была привлечена и церковь. Вот, граждане Советского Союза могли наблюдать, в том числе по телевидению, как вот вместе с лидерами нашего государства на каких-то мероприятиях присутствуют и вот иерархи церковные. Многие впервые тогда увидели по телевизору не последнего попа, как обещал Никита Сергеевич Хрущев в 80-м году, а церковных иерархов, в том числе и патриарха Пимена. Вот. И в 81-м году была учреждена комиссия по подготовке празднования тысячелетия крещения Руси, потому что великий юбилей, конечно же. Вот, и по согласованию с властью было принято решение, что нужно этот юбилей каким-то образом отметить, и, конечно, в определенных рамках дозволенного в то время. Вот, власть дала на это согласие, и даже была выделена территория бывшего Свято-Данилова монастыря под административные учреждения патриархии для того, чтобы вот на этой территории в Москве можно было тоже организовать часть мероприятий по празднованию тысячелетия крещения Руси, потому что у церкви просто не было, так сказать, места, где вот можно было какие-то провести мероприятия, такие вот более-менее значительные, значимые, пригласить иностранные делегации в большом количестве и так далее, потому что чистый переулок, где находилась патриархия, это очень здание там очень небольшое, незначительное, и не могло вместить всех гостей. Вот, поэтому Свято-Данилов монастырь, отданный церкви в 83-м году, решение было принято в 82-м, но передан он был в 83-м, он не возвращался как монастырь тогда. И когда церковь решила возобновить там монашескую жизнь, то встретила препятствие со стороны партийных работников Москвы. Вот. Вплоть до прихода к власти Горбачева Свято-Данилов монастырь не был возрожден как монастырь. Там, значит, тут строились здания дела внешнецерковных сношений, резиденция патриарха московского всея Руси, разные другие административные здания. А вот монастырь стал действовать уже с 85-го года, когда началась перестройка, и начались уже реальные какие-то изменения в политике власти, вот, в том числе по отношению к церкви.
Вот, кстати, отец Владислав, вы упомянули Горбачева. Сейчас среди людей, настроенных, так скажем, консервативно, к числу которых и многие православные люди, может быть, даже большинство принадлежат, принято Горбачева, ну, если не ненавидеть, то, по крайней мере, очень ругать и очень со знаком минус. Вот В какой степени вот это потепление отношения к церкви можно считать личной заслугой Горбачева, а в какой степени, ну, это просто уже были вынужденные какие-то меры, а может быть, вот действительно, как это делал Сталин, хотели использовать как-то церковь. Вот все-таки, как вам кажется, вот, угу, чем вызвано вот это вот потепление отношения?
Во-первых, надо сказать, что сам Михаил Сергеевич Горбачев неоднократно говорил, что он был и остается атеистом, то есть абсолютно неверующим человеком, абсолютно нерелигиозным человеком. И, конечно, те изменения, которые произошли, были отчасти и заслугой Горбачева, вот, но, конечно, не по религиозным соображениям. А тут вот нужно понимать, что по мере нарастания экономического, политического кризиса власть искала выхода из этой ситуации. И вот такой выход предложил новый молодой, тогда еще генеральный секретарь Коммунистической партии, глава Советского государства Михаил Сергеевич Горбачев в форме так называемой перестройки, что подразумевало, прежде всего, насколько я понимаю, демократизацию общества, так скажем, ну вот, в рамках и коммунистической системы, коммунистической идеологии, насколько я знаю и думаю, что это так, что Горбачев сам не желал распада государства и, так скажем, прекращения вот этой вот системы коммунистической, хотел ее реформировать, изменить. Вот был такой лозунг «социализм с человеческим лицом», то есть гуманизировать. Вот, появился этот ряд: перестройка, гласность, демократия.
Соответственно, и держать людей верующих, церковных,
да,
в каком-то,
то есть,
подполье тоже было уже невозможно.
И вот на фоне происходивших изменений вот этой новой политики, когда получали свободу те, значит, движения, институты общественные, которые ранее были или запрещены, или находились в маргинальном положении, было бы странно, если бы церковь оставалась в таком загнанном, стесненном положении. То есть это
логически просто,
да,
проистекло,
да,
из демократизации.
На фоне вот всех этих изменений церковь тоже получила определенную степень свободы, но это вот мы можем по-человечески рассуждаем, находить какие-то причины, условия, обстоятельства, но сверхчеловеческого действует перст Господень, и то, что произошло, вот то вот такое бурное возрождение церкви в первые же годы после вот празднования тысячелетия крещения Руси, его никто не ожидал. Даже сами церковные люди, иерархи, по воспоминаниям их, никто из них не ожидал вот такого, таких изменений колоссальных, которые произошли.
И не были, скорее всего, и готовы ни морально, ни материально.
Да, наверное,
никак.
Да, можно и так говорить. Вот, Горбачев, вот сначала, когда вот началась перестройка, стали ослабляться некоторые прежние запреты, путы, цензура, и церковь стала тоже постепенно получать свободу. Это было вот естественно. Потом уже, когда время крещения Руси и после, уже в последние годы существования Советского Союза, когда экономический кризис просто, так скажем, достигал своего апогея, и перестройка Горбачева вызывала все большее недовольство как в обществе, так и среди партийного аппарата и руководителей государства, окружения Горбачевского, он терял авторитет, он стал пытаться опереться на те слои общества, которые наиболее выиграли от этой перестройки. Ну, конечно же, это были в том числе верующие люди, церковь. Вот. Поэтому здесь тоже последующие уже уступки и последующие уже предоставление, можно сказать, полной свободы церкви, принятие нового закона в 90-м году о религиозных организациях, по которым церковь получала уже свободу, вполне достаточную для нормального развития. Это все было уже тоже такой политикой Горбачева, попыткой вот отстоять дело перестройки, опереться на вот эти части общества, которые это поддерживают.
Ну вот, если еще вернуться именно к празднованию тысячелетия крещения Руси и к его подготовке, вот я просто немножко дам несколько цитат вот из этого интервью, о котором я упоминала. Оно опубликовано в «Церковном вестнике». Это интервью редактора «Церковного вестника» Сергея Чапнина с Валентином Фалиным. Значит, ныне он прихожанин одного из храмов, по-моему, храма при Третьяковской галерее, храм святителя Николая. Он был непосредственным участником этих событий. Тогда он возглавлял агентство печати новости АПН. И он говорит о том, что, согласившись принять эту должность, он оговорил такое условие, как гарантия прямого доступа к генсекретарю по любым вопросам, которые он сочтет важными. И вот в 86-м году, значит, он подал вот такую вот бумагу, доклад, предложение Михаилу Сергеевичу Горбачеву в Политбюро о том, чтобы празднование тысячелетия Руси все-таки состоялось как национальный праздник. Он, кстати, там пишет еще о том, что он писал о необходимости сказать правду не только о личности Сталина, но и о сталинизме как системе. Ну, что, собственно, так до сих пор и не сделано с тех пор. И интересно, он рассказывает о реакции зала, как вот на Политбюро реагировали. Зал безмолвствует, лишь главный редактор «Огонька» Виталий Коротич бросил реплику правильно. То есть тогда еще действительно для людей это тоже было далеко не очевидно, в том числе вот и в этих сферах далеко не все, видимо, боялись, что вырвавшись из в какой-то степени хоть чуть-чуть дай свободы, так они вот совсем вырвутся на свободу. Не упал на благоприятную почву, он говорит, призыв поднять предстоящую дату на национальный уровень. То есть были всякие сложности, были всякие проблемы. Многие, он говорит, восприняли наоборот этот юбилей как повод для закручивания антиклерикальных гаек. То есть наоборот хотели использовать как повод и обратно церковь загнать в подполье. Вот. И вот он пишет о том, что даже патриарх Пимен, в общем-то, не очень верил в то, что действительно вот это празднование состоится. Впервые церковь получила свое распоряжение для этого празднования вот Большой театр по предложению, опять же, вот этого Валентина Фалина, а хотели концертный зал «Россия» дать. Даже трансляция торжеств по центральному телевидению на страну и за границу предусматривалась. Я, кстати, так и не поняла, было это или нет. По-моему, все-таки трансляции-то не было такой вот большой.
Я даже не знаю, не могу сказать.
По-моему, так это и не состоялось. Ну вот в чем, во-первых, отец Владислав, состояли вот эти празднования? Ведь кроме каких-то торжественных мероприятий, пафосных, ведь состоялись события, которые были очень важны для церкви, в том числе вот возвращение некоторых церковных зданий и даже монастырей церкви.
Ну да, в 88-м году уже началась постепенная передача церковных зданий церкви, то есть храмов, прежде отобранных, поруганных. Вот, и не только пустующих совершенно, уже таких вот в запустении находящихся, но и занимаемых некоторыми учреждениями, в том числе музеями. Вот, уже в 88 году первые случаи такие были. И были переданы две общероссийские святыни. Оптина пустынь в Калужской области, прославленная подвигами известных оптинских старцев 19-го, начала 20 века, и Древний Толкский монастырь в окрестностях Ярославля тоже был передан в 88-м году церкви. Ну и затем уже в последующие годы, в 88-м это только начиналось, уже в 89-м, в 90-м, это все шло по нарастающей, и вот за первые 5 лет после крещения Руси церковь изменилась очень сильно, вот по крайней мере внешне. То есть люди, которые, скажем, приезжали вот из-за границы в Россию до 88-го года и, скажем, после 93-го года, они видели огромную разницу в положении церкви, просто поразительную. Вот, потому что в десятки раз увеличилось количество и храмов, и монастырей. Вот, и это, конечно, не было только внешним каким-то таким вот торжеством, потому что если бы люди не шли в церковь, вот не было такого массового крещения и прихода в храмы огромного количества людей, то для кого эти храмы бы возвращались? Они были бы пустыми, и они просто не было бы в них никакой необходимости, и некому было бы их просто содержать.
Да, и восстанавливать.
И восстанавливать не на что было бы.
Сколько людей помогали?
Конечно, то есть
своими руками.
Прежде всего, это все делалось за счет самих верующих людей. Вот, поэтому это все было востребовано обществом. Вот. Сами торжества 1988 года, конечно, сконцентрировались прежде всего в Москве и в Киеве. Вот. Был проведен юбилейный поместный собор в июне 1988 года, тоже первый поместный собор в советское время, который произошел без какого-то вот такого внешнего давления, без согласования его документов с государством, что имело место в прежние времена. Вот, и вообще поместные соборы в советский период созывались только для избрания патриархов. В 1945 году патриарха Алексея I, в 1971 году патриарха Пимена. А в 1988 году это первый собор, который собрался именно для решения каких-то внутрицерковных вопросов. Вот. Был принят устав, новый устав церкви, тоже очень важный документ, о котором отменялась прежняя разрушительная для церкви приходская реформа 1961 года. Власть приходов вновь возвращалась в руки священников, настоятелей. Вот. Была проведена, можно сказать, даже массовая для того времени канонизация святых, потому что за весь советский период был канонизирован только один святой в 1972 году, праведный Иоанн Русский, в 1988 году было сразу канонизировано 8 святых, очень известных, почитаемых всем православным народом, таких как блаженная Ксения Петербургская, святитель Игнатий Брянчанинов, преподобный Амвросий Оптинский и другие святые. И было проведено множество праздничных мероприятий в каждой епархии. А вот в нашей епархии было большое торжественное богослужение на паперти кафедрального Ивановского Иоанна Предтеченского собора, потому что храм не мог вместить всех желающих. И тоже был проведен торжественный акт в театре оперы и балета в нашем, в Свердловском тогда театре. То есть это было не только торжествами Москвы, но это происходило по всей стране. Вот, и стали налаживаться отношения с властью, то есть прекратилось какое-то вот такое негативное, резко негативное отношение к церкви. Конечно, многие партийные, идеологические работники на местах, они не понимали вот этих изменений всех и не принимали их, и старались, так сказать, руководствовать прежними какими-то стандартами, стереотипами в отношении церкви. Но
а уполномоченные, кстати, когда отменили?
Уполномоченные, значит, Совет по делам религии фактически уже перестал функционировать в 90-м году. Вот. И, так скажем, уполномоченные...
Ну, по-моему, в 90-м году, по-моему, они еще были.
Вот. Они еще были, да, но вот...
Партийные эти деятели.
В 91-м году уже, так скажем, уже не было этого органа, и уполномоченные, так скажем, исчезли из посреднической вот этой вот связи между церковью и государством. Отношение было разное, конечно. Надо сказать вот еще, что вот даже к крещению Руси отдел пропаганды и агитации КПСС в начале 80-х годов разработал план атеистических мероприятий, и приуроченных именно вот к этой знаменательной дате. Была даже подготовлена сеть публикаций, которая в противовес публикациям в защиту церкви и о значении крещения Руси говорилось о том, что это все было, наоборот, во вред нашей стране, и что даже вот культурной какой-то составляющей особой здесь было немного. То есть даже были такие публикации, которые шли вразрез с официальной точкой зрения по поводу крещения Руси, которая сформировалась еще при Сталине. Вот. То есть были разные мнения, разные отношения. Но вот так вот сложилось промыслом Божиим, что, так скажем, это все отошло. Вот, и действительно, тысячелетие крещения Руси стало триумфом церкви, расточившим ее врагов. Это невозможно отрицать.
Но это было вот такое время, которое, наверное, уже вот по ощущениям, по отношению в обществе, его уже, наверное, вернуть невозможно, потому что, как многие комментаторы и аналитики пишут, что вот такого огромного кредита доверия, наверное, ни один институт вообще в истории России никогда не был удостоен, как вот в 90-е годы, в конце 80-х, какой был огромный кредит доверия церкви, насколько люди, ну, даже не критически совершенно воспринимали. Я помню, что вот мы, так сказать, совершенно люди необразованные, темные в религиозном отношении, мы приходили в церковь, и воспринимали все совершенно некритически. То есть все, что говорится в храме, все, что прочитаешь в любой абсолютно брошюрке, неважно кем и как изданы, это все воспринималось абсолютно вот как истина в последней инстанции. То есть верили всему, и это было время, когда действительно любая проповедь бы воспринималась просто вот настолько с открытым сердцем, настолько с открытыми ушами. Но тогда как-то не все, наверное, понимали важность именно проповеди. Тогда вот основной упор, наверное, был вот на возрождение. Очень много сил на это просто, чисто физических даже у священников уходило. Именно на материальную сторону, да?
Да, да. Естественно, не было ресурсов у церкви заниматься какой-то активной миссионерской деятельностью. Это понятно. Проповедь в храмах звучала, конечно же, самвонов, значит, во время службы, но говорить о том, что церковь должна выходить за пределы, за ограду храмов, идти в общество, тогда просто не было возможности при всем желании, потому что священников было очень мало. И при том огромном количестве народа, вот как я рассказывал о крещении, вот, как вот я сам крестился, но о чем можно было говорить, когда священник, он просто отдохнуть не имел возможности по-человечески где-то вот, потому что все шло вот на, во-первых, на вот хозяйственные какие-то нужды и проблемы, решения вот этих проблем, и на принятие вот того потока людей, вот, который сам шел в храмы, вот, и как-то вот работа с этими людьми какая-то хотя бы. А, конечно, представление о церкви было очень таким, очень зачастую некритическим, идеалистическим, потому что люди, ну, не представляли себе, что это такое, что ведь в церкви те же самые люди, такие же люди со своими какими-то грехами и слабостями, и шли в церковь, представляя, что там вот их встретят
все святые.
Святые, да, это было бы, конечно, очень хорошо и прекрасно, но, к сожалению, святыми не становятся сразу, попав в церковь. Это целожизненный подвиг, вот. И поэтому многие разочаровывались, встретив какое-то, может быть, не то отношение, на которое они рассчитывали. Вот. Но я хотел бы еще сказать о том, что враг рода человеческого, он всегда, так скажем, конечно, с церковью борется. И уже даже в то время, в начале 90-х годов, когда был огромный поток людей в церковь, и многие вот так, огромное количество наших людей не критически воспринимали то, что в церкви происходит, уже появлялись публикации новой вот этой либеральной, демократической прессе, очень такого критического характера по отношению к церкви. Достаточно даже вот просто посмотреть определение соборов архиерейских того времени, 90-го года, 92-го года, где, значит, говорится о том, что вот просто идет в средствах массовой информации кампания, антицерковная кампания, клеветы и разного, так скажем, вот такого негатива. То есть это было и даже и в то время, не только, скажем, сейчас, вот, и потому что...
Я даже честно скажу, что вот я вот этого периода совершенно не помню. То есть я помню, какие-то, может быть, появлялись отдельные публикации, все остальное, видимо, я была настолько погружена.
Это не было массовым, да, может быть, как-то мимо явлением, меня прошло. Но это было, я тоже это помню. Вот, и в нашей епархии вот в последние годы правления владыки Мелхиседека была кампания против архиерея, хотя, казалось бы, вот такой замечательный был владыка, которого вспоминают очень тепло до сих пор. Вот. Но вот была такая кампания, были очень такие, скажем, статьи с кощунственными заголовками против владыки. И это привело в итоге к его снятию с поста правящего архиерея в нашей епархии в 1994 году. Вот. То есть было разное. Было разное. Я помню тоже эти публикации в газете «Уральский рабочий» и в других средствах массовой информации.
А какие предъявлялись, что называется, претензии?
Чем претензии предъявлялись, они всегда одни и те же, по сути дела, предъявлялись, что церковь несовременна, что вот, значит, муссировались какие-то пороки отдельных священнослужителей. То есть, по сути, ничего нового, ничего отличного от нынешнего времени не было. А потому что, ну, может быть, действительно было отчасти разочарование определенной части, кто вот пришел и сразу вот разочаровался, в чем-то надеялся увидеть в церкви одно, увидел другое. Тут надо ведь сказать, что в то время, в период такой бурной политической жизни страны, происходил распад Советского Союза, и образовывались многие новые политические партии, а в церкви видели тоже какого-то такого политического игрока. И надеялись многие, что вот этот очень такой крупный политический игрок, в их представлении, он вот займет ту или иную позицию, будет, вот, скажем, ну, считали, что церковь должна встать на платформу такой либеральной демократии, раз она пострадала от советского, от коммунистического режима очень сильно, и, естественно, должна очень резко осудить не только коммунистов, а разные другие партии, которые вот считали, что она должна осудить. И церковь устами патриарха Алексея II, избранного в 90-м году, и других раф неоднократно заявляла, что церковь, она не является политической организацией, она не заключает никаких политических браков, потому что в таком случае она может остаться вдовой, как образно сказал патриарх Алексей II в 90-м году на предложение одного из политических деятелей вот, поддержать какую-то партию. И это тоже было причиной того, что многие разочаровывались и влиятельные люди начинали давать заказы на какие-то публикации антицерковные в прессе.
Конечно, церковь должна примирять, и вот патриарх Алексей, во всяком случае, прежде всего в этом видел свою роль и роль церкви. Вот да. В 93-й год, вспомним, как он пытался за стол переговоров всех этих противоборствующих сторон усадить, и старался изо всех сил, чтобы там кровопролития не было и так далее, гражданской войны.
Да.
Ну, вот как вам кажется, отец Владислав, что изменилось за 25 лет? Какие вот сейчас тенденции, может быть, которые тогда, ну, то ли не замечались, то ли они были не важны? Вообще, что сейчас за это время изменилось?
Конечно, за 25 лет церковь стала на ноги, прежде всего. Вот то возрождение, прежде всего, внешних каких-то форм церковной жизни, оно, ну, по сути, наверное, уже завершено в основных своих направлениях. И количество храмов и монастырей тоже уже, в принципе, достаточно для того числа верующих, которые мы сейчас имеем. Конечно, если миссионерская работа церкви будет более плодотворной, то и количество храмов нужно будет увеличивать. Но, на мой взгляд, вот сейчас, так скажем, достаточно уже и храмов, вот, и, значит, формализованы разные направления деятельности церкви, существует множество разных отделов и на уровне патриархии, синодальных отделов, и в каждой епархии отделы там, социального служения, благотворительности, взаимоотношения с военными, с тюрьмами и так далее. Вот. Но что касается воцерковления нашего общества, то, конечно, здесь еще далеко до каких-то таких вот радужных определений, потому что все-таки вот то бурное возрождение, тот приход в церковь огромного количества людей, который породил какую-то даже определенную эйфорию, что вот действительно вот это второе крещение Руси, что сейчас вот мы все вернемся как бы вот в Святую Русь, да, и в те времена, когда все были православными, но вот этого не произошло, да и не могло, наверное, произойти. Потому что все-таки, если посмотреть в историю, христианство – это всегда было религией меньшинства. Даже если формально все принадлежат к церкви или большинству, то это именно формальное членство. А христианство требует от человека каких-то серьезных духовных усилий, изменения своей жизни, вот, преображения ее, борьба с грехом. И далеко не каждый человек к этому готов, способен и желает этого. Поэтому люди формально, так скажем, приходят в церковь, принадлежат к ней очень многие, но не являются вот подлинно православными христианами вот в том смысле, чтобы быть именно идти за Христом, как вот Господь призвал, отвергни себя, возьми крест свой, иди за мною. То есть таких, конечно, меньшинство, их всегда было меньшинство. Поэтому это нужно всегда иметь в виду, то есть не пытаться каким-то искусственным образом всех сделать верующими, православными, потому что это будет такое формальное членство, и, может быть, оно нам не со всеми и нужно. такое формальное членство. То есть пусть будет больше людей действительно воцерковленных, настоящих православных христиан, и их процент будет меньше, чем там 70-80%, как по статистике сейчас у нас православными себя называют.
Ну, эти православные, да, тут же отвечают на вопрос, верите ли вы в Бога, нет, не верю.
Да, то есть, ну, удивление не просто там о какой-то жизни христианской, евангельской, даже просто вера в Бога, у нас верующих людей меньше, чем называющих себя православными. Вот,
ну,
такой парадокс.
У нас, к сожалению, произошло вот такое очень сильное размывание от этого слова православный, которое,
да,
сейчас настолько понятие это размыто, что его и язычник к себе может приложить, и даже,
конечно,
атеист, и кто угодно.
Да, потому что под православием видит и какую-то культурную принадлежность, этническую принадлежность, что русский значит православный и так далее.
И вот. Слово христианин иногда
даже христианин, да, что вот православный христианин именно, а не просто вот какой-то абстрактный православный. Вот. То есть о Христе очень мало людей вообще имеют понятие, хотя это центр всей нашей религиозной жизни и смысл нашей жизни, как Господь сказал, что Он есть путь, и истина, и жизнь для нас. Вот. О нем вообще многие, так скажем, понятия не имеют, кто Он и что Он. Вот. Называющих себя православными людьми, это, конечно, определенная проблема.
Ну вот как раньше вы говорили о том, что был период, когда многие политические партии пытались как-то использовать церковь, да?
Да.
Ну и сейчас, в общем, это может быть даже не политические партии, может быть и государство, и отдельные люди продолжают пытаться использовать.
Конечно.
То есть как нам только не демонстрируют церковь, вот церковь, значит, будут у нас все верующими, будет у нас крепкая семья там,
mm-hmm.
вот, будут у нас все верующие, будет у нас крепкое государство. То есть церковь не самодостаточна, по мнению
uh-huh.
этих людей, церковь не тело Христово,
да,
а церковь – некая подпорка,
да,
для чего-то.
Для чего-то она вот нужна, да. То есть вот такое представление, такое отношение к церкви, оно очень развито, опять же, из-за абсолютного незнания о сути церкви, зачем она существует, для чего она, кто в ней, прежде всего, важен, что это Христос, вот, и это центр всего в церкви. Вот, а не какие-то там внешние атрибуты церковной жизни, которые видны прежде всего постороннему человеку. Вот, конечно, нужно заниматься просвещением. То есть, несмотря вот на все усилия церкви последних 25 лет, эти усилия действительно были, насколько вот я вижу, и вот и, скажем, вот в нашей епархии, это и вот появление телеканала уже, сколько лет вот он существует, да, и вот радио, и в других епархиях многое делается, но люди, понимаете, человек должен иметь духовную жажду, алчбу, желание узнать что-то. То есть, вот.
Вот в этом смысле я вспоминаю, кстати, вот эти вот конец 80-х, 90-х год, может быть, отчасти даже было какое-то преимущество в том, что это воспринималось именно как глоток свежего воздуха после долгого-долгого вот этого состояния духоты.
Да, что-то новое такое.
А сейчас это настолько доступно, что многим людям, видимо, уже и скучно, и неинтересно, и не надо ничего.
Ну да, то есть эффект новизны был определенный, что вот церковь была запрещена, и вдруг стало можно, и, естественно, люди потянулись к церкви, но многие потянулись из-за каких-то вот мотивов не совсем правильных. И, то есть вот есть такое понимание, что вот хорошо все, что помогает. То есть,
но
к церкви отношение
потребительское.
Да, оно и сейчас, естественно. Потребительское отношение к церкви. То есть вот крестятся почему? Вот, чтобы был вот ангел-хранитель у ребенка, угу. да, чтобы вот там спасал, помогал, то есть вот какая-то помощь, какая-то поддержка. Вот, то есть это вот такое потребительское отношение к церкви. То есть Бог нужен как средство, опять же, улучшения качества жизни. Да. То есть, но ведь это же совершенно неправильное представление. Вот, Бог – это не средство, а цель нашей жизни. Только в этом смысле есть, только в этом случае есть смысл вообще религиозной жизни, христианской жизни. Вот, когда Бог – цель, а не средство. Вот. И очень сложно людям это понять и объяснить. Но тут, конечно, мы должны делать свое дело, мы должны проповедовать, объяснять, а Господь уже сеет семена в сердце людей. Если человек способен к обращению, если его сердце еще открыто к этому Божию призыву, он обратится, Господь его приведет. Главное, чтобы мы сами не мешали этому, чтобы мы сами, так скажем, не превращали проповедь о Христе во что-то там, проповедь о патриотизме, там,
о демографии,
каких-то, да, вещах, таких совершенно второстепенных для, собственно, христианства. Нужных, может быть, важных для общества, для государства, и церковь должна их поддерживать, но они второстепенны для собственной религиозной жизни.
Ну, какая еще тенденция, мне кажется, в последнее время появилась, ну, как последние годы, да, и у многих православных людей, вот кроме того, что это ощущение, что вот последние времена, вот тенденция такая, да, что ощущение угрозы вот от государства в плане того, что вот там чипы, вот штрих-коды, вот это вот все, что вот-вот настанут какие-то тяжелые времена. Вот еще такая интересная тенденция – поиск и выявление врагов в окружающем, так сказать, пространстве. Uh-huh. Вот я читала только что, опять же, воспоминания вот об этом времени, 80-е, конец 70-х годов. Искусствоведа Ирина Языкова, они на сайте «Православие мира» опубликованы. Она тоже принимала участие вот в этом христианском каком-то таком, ну, практически подпольном движении, когда люди собирались на какие-то христианские семинары, все это было подпольно, издавали литературу, приходящую с Запада, христианскую, распечатывали, раздавали людям и так далее. Вот у нас был в городе не так давно Александр Огородников, который, uh-huh. собственно, за это же тоже сидел долгое время и вышел, по-моему, чуть ли не в 87-м году uh-huh. только. И многие люди из-за это пострадали, и в ссылках, в лагерях были. И она вспоминает, какое было тогда время, когда не было... Христиане все были объединены верой во Христа, и, говорит, могли общаться прекрасно и с баптистами, и с католиками, и все у нас было, говорится, общие враги, потому что нас преследовали, uh-huh. и мы ощущали себя вместе, не могли себе представить, что можно там к своему брату во Христе прицепиться там вот с каким-то агрессивным там выкриком, что ты будешь гореть в аду, ты еретик там и так далее. Все были как-то вот вместе. Почему, как вам кажется, вот последние годы пошла какая-то совершенно обратная тенденция, что даже в своей среде люди православные пытаются искать врагов. Вот в интернете периодически mm-hmm. на некоторых сайтах появляются списки такие. Более того, даже на одной из молодежных акций какого-то такого околоправославного движения молодежного в Москве, там просто стенд был такой вывешен, назывался «Враги православия». Mm-hmm. Вот, то есть делят там вот модернисты, вот либералы mm-hmm. туда в эти списки вносят и священников, и публицистов православных и так далее. И вот что это вот наши враги, они хотят разрушить изнутри, там пятую колонну вот эту ищут. Вот как такой вот путь сознания церковное прошло, вот когда люди были гонимы, они были вместе, они mm-hmm. старались видеть доброе, хорошее друг в друге.
Ну да, это вот было действительно до возрождения вот этого бурного, когда церковь вышла из-под поля, и в нее пришло огромное количество новообращенных, то вот эти вот многие из этих новообращенных стали искать внешних врагов. Это вот не только в последние годы, это с начала 90-х годов. Вот я лично, находясь в церкви, это наблюдаю, встречаю литературу соответствующую и так далее. Вот много разных врагов находят. Вот не будем сейчас всех называть и перечислять, кого во враги записывают. Вот. Но эта проблема существует, потому что, как мне кажется, от недостатка, от неправильного устроения собственной духовной жизни. Когда человек не занимается собственным исправлением, собственных грехов, недостатков, страстей, привычек дурных и так далее, вот, он переключается в большей степени на внешние какие-то угрозы, вот, и пытается других вокруг себя исправить. Это вообще закон духовной жизни. Если человек не занимается самим собой, самопознанием собственным и работой над собой, он начинает пытаться изменить других людей вокруг себя находящихся. Вот. И это, конечно, всегда тупик. Это вообще, на мой взгляд, причина всех несчастий в мире, когда люди себя считают правыми, а вокруг себя других считают в чем-то заблуждающимися, ошибающимися.
Так вот как... если бы отец Владислав изменить, а просто изгнать, что называется, из своего пространства, из пространства церкви, что вот раз это враги, так с ними можно, ну, их надо просто вот изъять из употребления, что называется.
Знаете, это вот отчасти, мне кажется, наследие советского времени, когда Советский Союз, вот и такая была пропаганда, он окружен врагами со всех сторон, что все, кто не с нами, они все против нас, все, кто не разделяет идеологию коммунизма, они все враги и хотят нас уничтожить и так далее. Вот. И люди вот так воспитанные пришли в церковь, стали православными. Как бы вот одна идеология для них сменилась другой идеологией православия.
То есть форма осталась та же, содержание?
Да, содержание изменилось, и вокруг, значит, стали искать врагов. Вот. Ну, тут вообще, мне кажется, это... тема интересная, и, может быть, даже для отдельной беседы, вот поиск врагов среди православия. Но это вот есть такая проблема, и я лично с ней сталкивался с начала 90-х, отчасти, и сам даже был подвержен этому в свое время. Но это, мне кажется, следствие вот так называемого неофитства первого вот этого вот такого какой-то вот ревности особой, порывов, таких вот дерзновений, и человек начинает, ну, в какой-то момент, может быть, враг рода человеческого не дремлет, и любую деятельность, в том числе очень благую, хорошую в церкви, человек пытается извратить, и вот борьбу действительно с силами зла, теми невидимыми, как вот как пишет апостол Павел, что наша брань не против плоти и крови, но против мироправителей тьмы века сего, то есть против нечистых сил, бесовских сил, которые нас искушают, которые нас, значит, вот пытаются погубить, он вот эту борьбу в том числе и переключает на каких-то вот внешних врагов, уже на людей, которых он считает, что вот они, значит, что-то пытаются погубить.
Ну, такой хитрый церковь. Прием от себя отвлечь внимание, переключить на врагов каких-то. Отец Владислав, а как по вашим наблюдениям, вот все-таки за последние годы люди, которые приходят креститься, вот у них больше, у них глубже представление о христианстве, о крещении, чем это было еще 10 лет назад. Но все-таки вот просветительская работа, она какие-то плоды приносит, или по-прежнему таких людей вот с потребительским сознанием приходит много?
Ну, к сожалению, надо признать, что людей с потребительским сознанием большинство приходящих в церковь. Другое дело, что, слава Богу, в церкви сейчас все-таки есть уже вот оглашение, то есть где-то в каких-то епархиях оно более такое серьезное, продолжительное, где-то менее, но все равно сразу вот с порога, как правило, не крестят людей. Вот, все равно пытаются, даже если человек не все поймет, не совсем согласится, не все примет, по крайней мере, ну, необходимо человеку открыть вот степень ответственности, что это не просто так, это вот не просто вот какой-то обряд красивый, там вот что-то вот получил там он ангела-хранителя и все. Что человек несет ответственность за этот шаг, что он приносит обет, он клянется в верности Христу и его церкви во время крещения. И там конкретные действия происходят в определенный момент крещения. И, конечно, это мы надеемся, что все-таки должно приносить свои плоды, что людей, крестящихся и воцерковляющихся после этого, не уходящих просто, так скажем, в свою жизнь мирскую только, должно становиться больше. И тут, ну, сложно, наверное, какие-то подсчеты делать, потому что сейчас крещение гораздо меньше, чем раньше, и все равно основная эта масса крещенных, она остается вот такой вот, в общем-то, не воцерковленной, а процент воцерковляющих среди крещенных, наверное, выше сейчас, чем он был там 10, 15, 20 лет назад. А вот другое дело, что нет вот прежнего такого какого-то бума, такой вот, вот радостной эйфории.
Ну и моды уже
и
нет.
И моды
это
нет,
тоже
да,
хорошо,
вот,
кстати.
Да, моды тоже нет, и это хорошо, потому что все-таки больше шансов, что люди идут уже более сознательно в церковь. Вот, меньше. Просто ведь, понимаете, вот есть эффект толпы, да, тоже вот когда вот все идут креститься, вот там, и у меня там сослуживцы пошли, коллеги пошли, родственники пошли, ну и я тоже пойду. Вот сейчас такого уже, конечно, нет. Уже нет такого. И это хорошо все-таки. И вот сейчас, спустя 25 лет после крещения, торжеств, юбилея, тысячелетия крещения Руси, мы видим, что вот возрождение бурное, которое началось тогда, оно все-таки принесло свои плоды. Вот, огромное количество людей все-таки стало действительно верующими, по-настоящему, пришло ко Христу, живет церковной жизнью, пытается бороться со своими грехами, исправляться и идти путем евангельских заповедей навстречу Богу, ко Христу, в Царство Божие. Вот. И пусть этих людей не большинство наше общество, но достаточно большой процент, конечно, гораздо больше того, что было, скажем, 25 лет назад. И это плоды вот того возрождения, которое началось 25 лет назад. И сейчас мы вспоминаем тот юбилей и празднуем 1025-летие крещения Руси. И вот очень хорошо святейший патриарх Кирилл в послании, посвященном этому юбилею, сказал о том, что ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Вот, и необходимо продолжать вот это дело возрождения, необходимо воцерковлять, необходимо просвещать людей. Самое главное, что люди должны получить знания о своей вере.
Ну что ж, отец Владислав, спасибо вам большое. Я напомню, что мы вспоминали тысячелетие крещения Руси, широкие празднования, которые состоялись в нашей стране 25 лет назад. Мы вспоминали о том, какие предпосылки были вот к этому историческому знаменательному событию, как все это происходило, что происходило при этом в обществе, в умах людей. И у нас в гостях был священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и настоятель храма всех святых на Северном кладбище города Екатеринбурга. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи. Всего доброго. До свидания.